нас отражается, насколько мы действительно делаем, поступаем так, как Ты этого хочешь от нас. Прошу Тебя, чтобы Ты Духом Святым говорил к нам через Свое Слово, изменял нас, чтобы Твое Слово становилось все любимее нам, и чтобы мы больше влюблялись в Тебя и больше от Тебе говорили другим, больше восхищались Тобой и Твоим великолепием. Славим Тебя. Аминь. Аминь. Непривычно было эту песню. Я вообще даже сначала не понял, что это... Слышу, что знакомая песня «You are amazing God». Она на английском языке. Я ее первый раз слышал, что она по-русски и по-немецки еще есть. И как-то сначала не сообразил. Что-то знакомое мы поем. И потом до меня дошло «You are amazing God». «Amazing» — его нет перевода. Нет слова, наверное, нет перевода. Какое бы мы слово ни поставили вместо «amazing», мы его не переведем. Это «amazing grace». Это непереводимая вещь. Только благодать... Есть слова, которые не переводятся, мне кажется, их невозможно перевести. Когда пели ее по-немецки или по-русски, я всегда в конце пел «You are amazing God», «You are amazing God», потому что я не найдешь слова перевести. Спасибо вам большое за эту песню, хорошая песня. Восхищает Богом. Я вспоминал историю о Йове, когда слушал эту песню, как Бог рассказывает в книге Йова, насколько он великолепный, насколько он мощный, неописуемый и насколько непостижимый Бог. Хорошо, мы сегодня с вами идем дальше в нашем послании Якова. Хочу напомнить, что серию назвал я «Радость в испытаниях». Это послание Якова. В первой главе мы с вами находимся. И я назвал сегодня проповедь «Возрождение изменяет отношение к Слову Бога». То есть возрождение человека изменяет его отношение к Слову Божьему. Итак, чтобы выстоять в испытании, чтобы остаться верным Богу, не согрешить и не опозорить имя Бога, необходимо отложить грех и гнев и погрузиться в Слово Божие, которое имеет в себе самом силу спасти наши души от грехов и дать нам покой, мир в ситуации, какой бы трудной она ни была или нам казалась. Именно этим мы и закончили в прошлый раз, 21 стих. Именно с этого стиха мы продолжим дальше, потому что он как мостик, соединяющий то, что было перед этим, к тому, что и пойдет дальше. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Кротость – это мягкость, незлобивость, мы уже и говорили. То есть первое, что он говорит, надо правильный подход к слову иметь. Слово, оно может тебя спасти от того, чтобы ты или я в ситуациях непонятных, жизненных, не реагировал так, как здесь написано «гнев», потому что он не творит правды Божьей. Ключик находится в Слове Божьем. От моего отношения к нему будет зависеть моя реакция. Вся Библия насквозь этими мыслями пронизана, этой мыслью. «В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти вашу душу». Далее Яков переходит к очень интересной теме, на мой взгляд, касающейся абсолютно всех верующих в той или иной степени. Мне кажется, что в нашем зале точно ни одного нету человека, ни одного здесь, который мог сказать, но это для меня-то уж точно не касается. Вообще, вы замечаете, что мы с вами читаем Якова первую главу и понимаем, что любая, как все, что он здесь говорит... Ну, я, например, нахожу себя в каждой строчке. Например, радуюсь, когда попадаешь в испытание, я понимаю, что это мне, по-немецки, «Aufforderung», повеление. Уж у меня проблема радоваться, когда в испытание попадаешь. Терпение должно быть совершенно действие. Я понимаю, что это тоже ко мне. Тем, кого не достает, просите мудрости. Ну, не так, как вы хотите, а как Бог хочет, чтобы вам ее дал. Нисколько не сомневаюсь, я понимаю, и тут у меня проблемы. Радуйтесь, что вы попадаете в искушение. И тут у меня проблемы. Дальше, и куда мы не идем? Грех, Бог не тянет к греху. Ты грешишь или я грешу, потому что во мне похоть внутри. И опять моя проблема. Опять я понимаю, что Бог ко мне говорит. Не обманывайтесь, все от Бога исходит только добро. Опять мне кажется, что Бог меня не слышит, что Он плохой в моих ситуациях, не функционирует так, как я хочу. Опять ко мне Он говорит. Но он говорит, что Он родил тебя свыше, и поэтому отложи всякую нечистоту, любой грех и гнев, и злобу, и не гневайся. И тут опять про меня. Богословы говорят, что послание Якова – это самое практичное послание, которое только есть. Все его богословие, все, что он говорит здесь о Боге, оно в каждой строчке обращено к практике человека. Тут, мне кажется, вот дальше, что мы сейчас будем читать, опять я не знаю, как вы, Посмотрите 22 стих. Будьте же исполнители слова, а не слушатели, только обманывающие самих себя. Мне кажется, опять это про меня. Опять он ко мне обращается. Ты много знаешь в Библии? Ага. А делаешь все? Очень легко померить. Все, что мы знаем, исполняем ли мы это или нет. Мерка очень простая. От того, сколько я знаю, столько, сколько я исполняю. Вот об этом он говорит. То есть у кого какая из нас вот этот промежуток? По-немецки слово дискрепанция, есть такое слово, это расстояние между одним и вторым. Мне кажется, что это касается абсолютно всех людей, которые... Вот сегодня Женя прочитал, да? Не судите, судимы не будете. Все же понятно, все ж, всем же все ясно. По-русски даже ничего не надо объяснять. В принципе, проповедь 5 минут. Прочитал, все, идите делайте. А попробуй. Если вы помните, когда у нас была проповедь на этот стих, я тогда зубочистки раздавал всем, если кто здесь был тогда, если вы помните. Очень легко проверить ее. Берешь зубочистку, ставишь перед своим глазом. И она тебе, и ты уже не сможешь смотреть, она тебе не даст смотреть. Она вот, но проблема вся в том, что чем ближе она к глазу, чем она шире становится, и вроде ты уже нормально можешь смотреть. Но если у другого перед глазом другой держит зубочистку, то она тебе, ты не сможешь с ним разговаривать. Мне она не будет мешать смотреть, потому что она расплывается широкая. Можете проверить. Взять зубочистку и поставить перед глазом. Чем ближе вы к глазу поставите, вы спокойно можете смотреть. Она широкая становится, глаз ее не реагирует на нее глаз. Но если я у другого, она перед глазами, то все, я не могу смотреть на тебя, когда ты ее уберешь. И он и говорит, вы бревна в своем глазе не видите, а у другого... Вот речь идет об одном и том же, просто как разно... Все ж понятно. Ну вот делаем ли мы или нет, вот где вопрос. И для этого он прибегает к очень интересной иллюстрации, зеркалу, о нем чуть позже. Сначала посмотрите, будьте же исполнителями слова, а не слушателями, только обманывающие самих себя. Представьте себе, я человек верующий, в котором живет Дух Святой, который любит Иисуса Христа, я могу читать Библию и обманывать сам себя. Кто в это верит из нас? Яков 1. Но мне кажется, что иногда мы читаем, и нам, вот я понимаю правильнее всех все. Мое мнение, оно превыше всего. Мне кажется, я могу обманывать сам себя, Яков говорит. И выглядит это очень просто, если я прочитал и не сделал. Вот я знаю как, но не умею это делать. Я могу быть обманщиком, представьте. Слушать Слово Божие хорошо и очень полезно, однако если оно не будет исполняться, то каким результатом оно может привести? Наверное, многим из вас приходят иллюстрации из Нагорной проповеди сразу. Или оттуда, где Христос говорит. Когда Христос говорил, помните, вышел сеятель семя, четыре почвы, да? И одна из них послушали, корня не было, пришли гонения, нету. Вот об этом он здесь и говорит. Когда пришли гонения, пришли испытания, пришли проблемы на мою жизнь, от того, как я буду поступать, будет зависеть, у меня там корень, оно у меня укоренилось там. Есть ли у меня привычка в трудностях поступать по слову Бога? Или у меня привычка поступать так, как я хочу? От этого будет зависеть, как... И там очень ясно Иисус говорит. Они послушали, с радостью приняли, вау! Вот это была сегодня, какая сегодня проповедь была, вау. И что? Что с этим вау дальше стало? Что оно произвело в нас, это вау? Да? Жены, не ищите возможности искать работу, если у вас семья и дети, муж. Будьте домашними, говорит Тит. И? Все бросили работать и пошли домой с детьми заниматься. Или другие вещи, которые мы читаем. Мужья, любите своих жен. Все, с этого дня я буду посвящать себя своей жене. Первая задача моя, буду ее любить все сильнее и сильнее. Буду спрашивать, как ты там чувствуешь, я люблю тебя или нет. Я буду заниматься тем, что Библия от меня хочет. Жены, будьте послушны своим мужьям. Ух ты, а я и не знала. Окей, хорошо, с этого дня я буду это делать. Об этом говорит Павел. Яков здесь прочитал, пошел делал. Слушать и не исполнять может привести к плачевным результатам. Ирод с удовольствием слушал Иоанна Крестителя, Марка 6 глава 20 стих. Он написано, любил слушать его. Однако, когда было неудобно, стало для него неудобно, он лишил его головы. Он проповедовал неудобные вещи. Иудеи слушали Стефана, однако в итоге побили его камнями, так как слово Бога, сказанное им, ломало их традиции, привычную жизнь. Деяния апостолов, 7 глава. Они его так долго слушали. Почитайте, это самая длинная глава, если я не ошибаюсь, в Деяниях апостолов. Как долго он говорит, начал от сотворения и до этого дня. Они его слушали. Результат этого выслушанного слова они его взяли и убили. Феликс слушал апостола Павла и даже испугался суда, однако никак не отреагировал на слово Бога, сказанное через Павла, так как желание наживы было сильнее. Деяния апостолов, 24 глава. Библия переполнена примерами того, как люди игнорируют слова Бога и чем заканчивается такое отношение к Богу и его слову. Первыми проигнорировали слова Бога Адам и Ева, или Ева и Адам, когда ослушались Бога в Эдеме. Бог именно это и вменяет Адаму. Бытие 3 глава, 17 стих. Вы помните, наверное, что там написано. 3 глава, 17 стих. За то, что ты... Что? Давайте посмотрим. Бытие 3 глава, 17 стих. Адам уже сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, от которого я заповедал тебе, сказав: не ешь от него. Проклята земля за тебя. А за то, что ты послушался слов людей больше, чем моих слов. Сегодня это можно сказать. И ты знаешь, что в Библии стоит, да? Люди говорят не так. Послушался их больше моих слов. Проклята земля будет за тебя. Из-за одного человека вся земля страдает до сегодняшнего дня. Можете себе представить? Волчицы и там тернии будут она производить и так далее, и тому подобное. Каждый раз у нас такой маленький дома сад, такой там, кто был у нас, видели. Я на него выхожу, каждый раз Адама вспоминаю. Думаю, зачем ты послушался слов жены? То какие-то улитки, то какие-то еще кто-то там растет, и оно все душит, то какие-то все тернии волчицы там 3 на 3, и уже не знаю, что с ними делать. Вся земля страдает от этого. Результат от чего? Не послушался слов Бога. Дальше. Потом Бог говорит Каину. Ну и тот игнорирует его слова. В 4 главе, посмотрите, Бог говорит, Бог обращается к Каину и говорит ему: если делаешь доброе, 7 сказал Господь Каину, 6 стих, 4 глава, почему ты огорчился, от чего поникло лицо свое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица, если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему: пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин Авелю, брат свой, убил его. Подожди, тебе же Бог сейчас что-то сказал. Ты вообще слышал, что он тебе сказал? Как вы думаете, он слышал? А послушал, сделал. Он же не сделал это. Он ему говорит конкретно: смотри, у тебя в сердце проблема. Если ты сейчас сделаешь, ты грех совершишь. Твоя задача господствовать, не дать этому сделать, что ты задумал. Он шел уже, скорее всего, задумал его убить. Он говорит: не делай этого, грех будет. Какая разница, что мне там Бог говорит? Фараон игнорировал слова Бога, и закончилось это экономическим, политическим, военным поражением всей страны Египта. Книга Исход. И так далее до сегодняшнего дня. Однако есть и совершенно противоположные примеры в Библии. Тогда, когда люди не игнорировали слова Бога, благословение Господне испытывали как они сами, так и их ближние. Когда Бог решил уничтожить население земли, избрав для спасения рода человеческого Ноя, обратившись к нему с повелением построить ковчег, то его реакция была просто потрясающей. Он сделал все в точности, как повелел ему Господь. Смотрите, мы все с вами еще в Бытие, 8 глава, 8 глава. Я сейчас немецкий смотрел. Сейчас попробуем найти. Так. Не 8, а 6 глава. 6 глава, 22 стих. И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал. Вот реакция Ноя была. Бог ему говорит: строй ковчег, строй лодку, потому что все утонут. От чего все утонут? Дождя нет. Воду я вообще не знал, видел мою воду когда-нибудь или нет. Моря, потоки, рек разливающиеся. Дождя он точно не видел. Откроется небо, и все утонут. От чего? Строй лодку большую, чтобы спастись. Он же не... Что он делает? Хорошо, берет и строит. Какое благословение было. Результат спасения человеческого и его рода. Мы с вами сидим здесь, потому что Ной сказал: хорошо. Когда Бог сказал Аврааму, чтобы тот оставил свое родство и пошел туда, куда его поведет Господь, тот сделал это без промедления в 12 главе. Результат — израильский народ и продолжение линии Мессии. Мог бы Авраам: нет, сказать, не пойду. Или просто как Каин проигнорирует на то, что Бог ему говорит. Когда Бог повелел Моисею соорудить скинию, он сделал все именно так, как ему повелел Господь. Давайте посмотрим, тоже интересный исход, 40 глава. Там много раз это выражение стоит, что в 40 главе заканчивается эта вся история. Давайте прочитаем. 40 глава, тут много раз стоит, 16 стих. «И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал». Если вы увидите 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32 стих, заканчивается. «Как повелел Господь Моисею». Один в один. И не стал спрашивать, а почему голубого цвета? А почему такой ширины? А почему такой? А зачем это все носить с собой? Давай мы уже туда придем, там все сделаем и поставим на место. Чего мы будем таскать здесь? Мне кажется, что современные верующие... А дальше, подождите, еще один. Результат. У людей появилось место соприкосновения святого Бога с грешными ими. Далее Господь предложил людям выбор по отношению к его исполнению слов. Благословение и проклятие, жизнь или смерть. Давайте посмотрим второзаконие. Это все Тора наша, начало Библии, пятикнижие Моисея. Второзаконие, 30 глава, почти перед своей смертью, говорит Моисей следующие слова с 15 стиха. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь, добро, смерть и зло. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его, исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, и будешь ты жить и размножаться, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. Если же отвратится сердце твое, не будешь слушать и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не будете долго на земле для владения, которую ты переходишь Иордан. Во свидетели перед вами, призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Люби Господа Бога твоего, слушай голос его, прилепляйся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим Аврааму, Исааку, Якову дать ее им». Посмотрите, как все просто и понятно. Вот я предлагаю тебе жизнь и смерть. Слушайте, жизнь – добро, смерть – зло. Жизнь и смерть, жизнь – это добро. Смерть – это зло, благословение и проклятие. Выбирай. И от того, как я буду реагировать на слова Божии, будет зависеть, как я буду жизнь. И опять это через всю Библию идет. Через все. Иисус приходит и говорит, зачем вы называете меня Господи, Господи, и не делаете то, что я вам говорю. И там в Евангелии от Иоанна Иисус говорит, тот, кто слушает слова мои, исполняет, того возлюбит Отец, и с тем он будет вечерить на небе. Не со слушателями, а с исполнителями. И Яков говорит об этом, он пишет об этом. Мне кажется, что современные верующие не верят всем этим словам. Мы думаем, что раз мы живем по благодати, то все это уже на нас не действует. Я хочу вам напомнить одну вещь. Яков пишет письмо в 44-49 году. Нету ни одной книги еще Нового Завета. Единственное, что могут читать верующие и слушать, это Танах. Речь не идет о Новом Завете, Ветхом Завете. Речь идет о Слове Бога. И у них первое появляется, это послание Якова. Это первое после смерти Иисуса Христа и Вознесения. Воскресение, Вознесение Его. И когда мы это читаем, нам надо понимать, что речь идет о Танахе, о Ветхом Завете. Вот сейчас нового еще нету, понимаете, да? Его еще не написали, он просто не написан еще. Вот первое, вот Яков видит проблему, он говорит, слушайте, у вас реально проблема. Как вы относитесь к Слову Божьему? И когда он говорит о Танахе, им больше нечего слушать было. Вот то, что мы прочитали, представьте себе, сейчас люди, верящие в Иисуса Христа, сидят, они услышали это. Ага, люби Господа, прилепляйся к Нему, исполняй Его заповеди, постановления, и будешь жить хорошо. Хорошо, где заповеди, постановления? Читайте, будем делать. Или они скажут, да ладно с этими заповедями, постановлениями, с чем они мне нужны. Какое мое отношение будет к этому всему? Иллюстрацию, которую он приводит, это шикарная иллюстрация. Можете, пожалуйста, сказать, у кого с собой смартфон? Вот у кого смартфон есть? Есть, да, смартики? Я их смартики называю, смартфоны. Это у нас у каждого есть с собой зеркало, вы же знаете. Зеркало в смартфоне включается очень просто. Когда я ставлю камеру на себя. Вот у меня уже работает. Видите, вы себя видите. Я уже себя вижу в зеркало. Уже могу посмотреть, что у меня здесь так, где тут провода висят. Очень быстро. У каждого в кармане зеркало. Раньше, чтобы было зеркало, надо было вот эту вазу убрать отсюда, взять, натереть ее и там что-то там глянуть в себя, посмотреть. Сегодня здесь. Яков переходит к иллюстрации, которая, мне кажется, в то время еще не всем понятна была. Так, как сегодня понятно. Есть кто-то здесь, у кого дома нету ни одного зеркала? У кого дома есть три и более зеркал? Есть, да. В каждом кармане у каждого и так есть. Я имею в виду, вот когда ты идешь, раз проходишь мимо, раз зеркало, посмотрелся в него, там пошел в туалет, руки моешь, зеркало. Вышел, зеркало, в спальне зеркало. У нас везде зеркала стоят. Мы знаем, о чем он говорит. В то время так не было. Мы знаем с вами лучше, о чем он говорит. Давайте прочитаем. Итак, будьте исполнителями, а не слушателями только. Ибо кто, с 23 по 25, ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел, тотчас забыл. Вот интересно, в русском написано «каков он», а в немецком написано «каким он сотворен». Ну, в общем, забыл, как он не помнит про себя, как он выглядит. Я слышал одного брата, он говорит, это про мужчин написано. Женщины точно знают, как после того, как они в зеркало посмотрелись, как они выглядят. Это, говорит, мужчины. Они посмотрели, пошел, он уже не помнит, как он выглядит. А женщины, говорит, точно помнят, как они выглядят. Но кто вникнет в закон совершенный, вот в русском вы видите у вас второй раз закон наклоненный, видите, курсив. Значит, этого слова в оригинале нет, это переводчик решил его написать, подумал, что так, наверное, будет лучше. Вот если убрать запятую и убрать слово «закон», которое здесь дописали, то получается, кто вникнет в закон совершенной свободы. И пребудет в нем тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии, в действовании или в том, что он делает. Иллюстрация зеркала. Вместо того, чтобы... Вот представьте, вот сегодня утром я встал, смотрю на себя в зеркало и думаю... Надо бриться. И вот представьте, я смотрю в зеркало. Вот так смотрю в него, в это зеркало. Смотрю, надо побриться. Беру крем, я лезвием этим станком брось. Беру крем, наношу на руку сюда гель свой для бритья. И начинаю вот так делать. Вот так. Намазал это все. Взял станок, где у меня здесь станок, взял станок и начинаю брить. Что подумаете вы обо мне, если бы это увидите? Крыша ездит, дом стоит, кто-то подсказывает. Или лыжи не едут, или асфальт бракованный, да? Но Яков об этом говорит. Часто мы посмотрим и говорим, а, пойдет, и пошли туда. Я не знаю, как женщины, я знаю, как про себя. Я знаю, что если я не бритый и не трогаю себя, я даже не помню об этом, что я не бритый. Пока я себя где-нибудь в витрину не увижу, магазином, между которым я иду, я забыл. Я один раз уехал из дома в церковь, не побрился. Вернулся назад, побрился. И узнал я это, я просто вот так раз. Я не помню, что я не бритый. Я видел себя в зеркало, что я не бритый, но я проигнорировал. И я забыл побриться. И поехал. Ну, некоторые говорят, а что, проблем-то нету, бриться или не брить. Ну, многие мужчины, которые хотят быть элегантными, они бреются. И моложе чуть выглядят, да? Некоторые хотят быть старше, они не бреются. У некоторых красивая борода, вот Сан Саныч сидит у него. Тут белая, тут черная. Тут у некоторых лучше бриться, чем отращивать бороду. Но даже если есть борода, согласитесь, он встанет, он ее там что-то будет с ней расчешет. У женщин там куча кремов, они там сразу там. Что сделала ночь со мной, что сделала со мной кровать за ночь, подушка за ночь, да, со мной, с моим лицом. И там одна девочка говорит папе своему, хочу быть таким красивым, как ты, а не как мама. Он говорит, а чего? А у тебя быстро умылся и красивый. А у мамы долго там пока будет, пока она будет красивая. Мы смотрим на себя и пытаемся исправить в нашем лице. Когда мы читаем Библию, мы часто хотим там исправить. Мы даже такое выражение придумали. Христиане. Я подчеркиваю, христиане придумали. Ветхий и Новый Завет. Это придумали христиане. чтобы от евреев отодвинуть от Христа. И сказали, что Ветхий, это не обязательно сегодня исполнять. Вот для нас Новый Завет действует. А Ветхий, он, это для евреев. Это для них. А для нас это не обязательно все. И многие так живут, и свято в это верят, что Ветхий Завет не играет роль. Ветхий Завет не играет роль. Мы пытаемся не побрить себя, не свои морщины сгладить, кремом намазать, а мы подходим к Библии и говорим, это мне не относится. Это... Я как-то разговаривал с одним мессианским верующим. Мне кажется, он сейчас уже покаялся и так не думает, как это было много лет назад. Он тогда свежий такой был, он в это свято верил. Мне кажется, что он сейчас в это не верит. Я когда его встречу, спрошу у него, потом вам скажу, верит он в это или нет. Фамилию все равно не называю. Мой друг хороший, я хорошо к этому отношусь. Я ему говорю, как ты сейчас проповедовал такую вещь, а вот там в Римлянах там написано вот там то-то и то-то. Он мне говорит, нам, евреям, относятся из Нового Завета только Евангелие от Матфея, 1, 2 Петра и Якова и послание к евреям. А говорю, остальное все. Это язычникам. Хорошо побрил, да? С мясом сразу, аж до зубов. Выбрил себя. Мне кажется, что он сейчас в это не верит. Я в это свято убежден. Судя по тому, какое он служение несет, он не может в это верить, если он в это дальше продолжает верить. Это дети могут такое верить. Забываем при этом, что, например, 10 заповедей, основа всей Библии, были даны и повторены в Торе, и в Новом Завете их не раз повторяет, просто в другом формате. Неспроста Яков не говорит нам о том, что если вы хотите побеждать в искушениях, в испытаниях, быть радостными, вам надо Библию читать каждый день. Он не говорит это. И он не говорит нам, сколько времени надо. Сколько времени надо читать Библию, чтобы быть радостными в испытаниях? Он тоже не говорит. Он говорит об отношении нашем к ней. Если у меня к ней будет вот такое отношение, то я не буду сидеть, будильник ставить, так, 10 минут прочитал, тррррр, все, пошел. На 10 минут надо раньше, а то уж. Он говорит о следующем, в этих словах он говорит об интереснейшем подходе, который будет изменять человека, преображать его сердце и дела. Посмотрите, закон совершенный или закон совершенной свободы. Вот первое, что он говорил в 21 стихе, что надо с кротостью подойти к нему, к Слову Божьему. Первое, Слово Божие с мягкостью, незлобивостью, настройся к нему, подойди. Второе, он говорит, помни, это закон совершенной свободы. Закон в Танахе, в Ветхом Завете, на иврите это Тора, у греков это номос. Все знают это слово. Эконом. Знаете по-русски? Экономный человек. Это ойка. Ойкос – это дом, а номос – это закон. Ойконом – это тот, который живет по закону дома. Есть определенный закон, и этот человек следит за тем, чтобы этот закон соблюдался в этом доме. Так, здесь не кидать, руки мыть, зубы чистить, зашли, ботинки сняли. Это эконом. Ойкономос на греческом называется. Тот, который следит за этим исполнением. Номос – это закон. У нас есть книга «Пятая Моисея». Она по-немецки написана «Дойторономиум». Второй закон. «Дойторономиум». Номос. Часто в Библии означает закон Бога или мудрость Бога, научение, заповеди, постановления Божьи, данные Богом людям, чтобы направлять их в жизнь и указывая им на самого себя. Часто словом «закон» называется «закон Моисея, данный Богом народу израильскому». Или «пятикнижие Моисея, Тора», как часть Танаха. Христос является целью исполнения закона. Это в немецкий, из комментария к немецкой Библии Шлахтера, который написан. Да, закон Бога приводит человека ко Христу. Действительно, в Галатам написано, что закон – это детоводитель ко Христу. И это тот, который приводит человека ко Христу. Человек получает оправдание перед Богом только верой во Христа, а не на основании дел закона. Праведность Христа делает меня в глазах Бога праведным, не закон. Интересно, вы никогда не думали, что Бог дал закон, может быть, кто-то из вас думал об этом, Бог дал закон не для спасения израильского народа из Египта, а потом, после спасения, для того, чтобы они знали, как им жить. Законом спастись невозможно. И Бог понимает это, он даже не говорит, он нам дает одну заповедь. Хочешь жить? Да. Вот баран, вот возьми его к себе, там овечку домой, она у вас столько-то дней проживет, разрежешь, намажешь, останетесь живы. Это весь закон, который они должны были сделать. Все есть до утра, ничего не достаться должно. Вы знаете это, помните, исход, какая 12 глава, исход написано это. Определенные там какие-то, там пару предложений всего, что люди могут сориентироваться. Ага, значит, спасение зависит от этой овечки и от того ангела, который будет идти, и от крови, которую вы помажете. Все. Когда он их вывел и привел в пустыню, он говорит, ребята, теперь вам нужен закон. Иначе вы не будете знать, как вам правильно жить. Это прямое указание, что законом спастись невозможно. Закон дан для того, чтобы знать, как жить. Закон дан для того, знать, чтобы как жить. Закон приводит меня ко Христу, потому что я понимаю, что я никогда не смогу соответствовать закону. Сколько я в это зеркало смотреться не буду, каждый раз я буду ходить и говорить, я не могу это исполнить. Не могу. Христос исполнил его, и поэтому мне нужен Христос и его праведность, исполнение закона, чтобы быть перед Богом оправданным. Но вот когда я оправдался, как теперь относиться к этому закону, который здесь написан? Что с ним делать? Поэтому и пишет Яков, что закон совершенной свободы освобождает человека от гнета греха, делая его свободным во Христе, и от гнета закона, от греха и смерти, и страха смерти. Но закон совершенной свободы не освобождает человека от Слова Божьего. Нам кажется, иногда разговариваешь с верующими, да мы свободны, мы там во Христе. Мы свободны, но не от Слова Божьего. Вопрос, от чего я свободен? Бог абсолютно посредством своего закона, посредством Христа освобождает меня от страха греха, наказания за смерть. Однако Он меня, посмотрите, спасает души, Он меня может сделать, закон меня может умудрить жить на земле так, чтобы эти ситуации, которые на меня навалятся, чтобы они меня не поглощали, чтобы я мог оставаться радостным. Как Он и говорит, с радостью принимайте, когда впадаете в искушение. Яков говорит, как нам теперь относиться к этому закону. Он не говорит, как некоторые верующие позволяют себе сказать, что то, что написано в Ветхом Завете, не играет сегодня для нас никакой роли. Он не говорит об этом. Такие заявления могут быть только от людей, совершенно не понимающих ни Бога, ни закона, ни сути веры. Они просто не понимают. Они просто говорят, или где-то услышали, или где-то им понравилось, или просто на ум взбрело что-то. Это не играет роли сегодня никакой. Яков не пишет это. Перед ним есть только Ветхий Завет, у него вообще вот этого всего нету. Все, что у нас здесь с вами есть от Матфея, он не знает этого, его еще никто не... Вернее, он-то многие вещи знает, но его еще никто не написал, у него только это, он об этом говорит. В данный момент для него есть только вот это. Для него вот этого ничего нет. Когда это стало писаться, это стало действовать на все книги, но в данный момент его еще нет. Отношение к закону, посмотрите, он говорит в первой главе он говорит об этом, Яков. Посмотрите, но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи слушателем, не будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Вникнет. Вот интересное слово «вникнет». Вот. Его можно перевести. Те из вас, кто знают немецкий и русский язык, знают, что некоторые слова имеют много переводов. И когда вы переводите, вам надо точно знать, что имеет в виду сейчас тот, который говорит. Например, человек говорит, у него была коса. Какая? У женщины есть коса. Есть коса, чтобы косить. Есть коса на море, такая коса. Знаете, такой берег, такой коса. Есть еще коса. У женщин есть, как я говорю. И теперь вот представьте, вы переводите. Какое слово вы сейчас скажете? Вы будете, у него была коса. Вы сразу исходите из того, что если у него, то, наверное, короткие волосы. Хотя сегодня это уже не факт. Так, та коса, которая на речке, на море у него не могла с собой быть. Скорее всего, он пришел с этой косой, которая сено косит. Одно слово имеет много значений, и надо знать, какое значение здесь стоит. Так и в греческом та же история, в оригинале, и слова имеют много значений. Вот слово, которое здесь вникнет, У него есть, смотрите, значение «вникнуть», «наклониться», «преклониться», чтобы внимательно что-то рассмотреть, чтобы на основании полной достаточной информации сделать правильные выводы. Другими словами, это не значит так: «а, прочитал, пошел». Подождите, 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 что здесь, как это такое может быть? Задать как можно больше вопросов. По-немецки хорошее слово «erforschen». Исследуйте Писание. Вникнет. Не тот, кто прочитает, тот, кто прочитает, он ничего не поймет. Поэтому Яков, на мой взгляд, и не говорит, сколько надо читать, как часто надо читать. Он говорит: открой, сядь и вникни в то, что ты там прочитал. Один небольшой пример. Например, когда мы встречаем в Библии слово «закон», то мы должны быть точно уверены, о каком законе в данном месте идет речь. О моральном, церемониальном или правовом, или о всех сразу, или о всем Ветхом Завете. Мы никогда это с вами не узнаем, если мы только прочитаем. Вот смотрите, закон совершенной свободы. О каком законе сейчас речь идет? Тора, Пятикнижие Моисея. Все оно или только то, что Бог дал на горе Синай, только это что там касается? Какой закон? Или это весь Ветхий Завет? Или это вообще что-то другое? А как это узнать? Это можно узнать только, если я начну вникать, если я начну так, где еще стоит слово «закон» написано, где в Новом Завете есть закон, начинать. Это надо время, это невозможность. А, я знаю, что здесь имеется в виду. Никогда в жизни. Надо вникнуть, сесть, надо сесть и понять, а почему здесь стоит это слово. Смотрите, первое, что внимательный читатель найдет, он станет читать дальше Якова. И смотрите, что у него будет. Он будет читать... И дочитается до 2 главы 8 стиха. Если вы исполняете закон царский по Писанию, о, а оказывается, есть еще какой-то закон. 10 стих. Кто соблюдает весь закон, 9 закон, и перед законом оказывается с преступниками. 12 по закону свободы. Еще какой-то закон свободы. Он будет постоянно. 11 стих 4 главы. Не злословьте друг друга, братья, кто злословит брата или судит брата своего, то злословит закон и судит закон. Судишь закон? Он здесь уже будет, он здесь уже найдет ответы, о каком законе сейчас речь идет. Понимаете, к чему я хочу? То есть, чтобы понять, надо вникнуть. Чтобы вникнуть, надо остановиться, надо посмотреть, надо подумать. Посмотреть, что другие пишут, что Павел пишет о законе и так далее, и так далее. И тогда можно вникнуть. То есть, вникнуть – это... приложить усилия, а не так: а, стих такой-то, глава такая-то, написано это, я в это верю, и мне ничего не надо, больше мне ничего не говорить. Это ты сейчас ничего не вникнул, ты просто прочитал один стих, Иуда пошел и повесился. Иди и ты поступай так же. Знаете, да, человек Библию так по утрам читал? Есть метод чтения Библии, вникать в Писание. Так, Господи, что ты хочешь мне сегодня сказать? Открывает, написано, Иуда пошел и повесился. Ой, нет, я это больно рано открыл, сейчас я помолюсь, и что Новый Завет? Я Ветхий открою, там, Господи, помоги открывать, иди и ты поступай так же. Хорошее слово на день он сегодня прочитал, да? Это не вникнуть в Писание. Вникнуть – это по-другому совершенно происходит. Есть примеры много в Библии, как Даниэль читал Еремию книгу и понял, что время пришло, чтобы народу израильскому возвращаться назад. Вникни. Нигде и никогда и никто не отменял закон Бога. Он как был свят, так и остается таковым. Матфея 5 глава, Римлянам 7 глава. Иисус об этом. Павел говорит, что заповедь святая, она ее нельзя отменить закон. Никто не может закон Бога отменить. Вот смотрите, правительство наше, немецкое, отменили, они проголосовали против Конституции Германии. Сейчас в субботу, вы же знаете это, да? Вообще проблем нет. Они противозаконно принимают законное решение. Я не знаю, как... Меня бы в тюрьму посадили, если бы я это сделал. А они у них без проблем. Собрались, клич кликнули, проголосовали, отменили. В Конституции Германии написано, что это неправильно. Что в Библии написано, что семья может быть только между мужем и женой. Брак может быть. И написано, что Слово Божие является основанием Конституции Германии. Они противоконституционное решение менять. Сейчас послушайте, что будет дальше. Дальше они будут менять Конституцию. Потому что это решение, оно противоконституционное. Ее Конституцию надо теперь изменить. Ферфасунг по-немецки называется, Deutsche Verfassung. Или бюргер, как он называется? Бюргер, бюргерлихе бух какой-то. БГБ. Бюргерлихе гезетсбух, да? БГБ, по-моему, она называет. И вот там в БГБ стоит, что на основании Слова Божьего все законы и вся страна живет. Закон? Они отменяют закон Божий. Отменили закон Божий, но его отменить невозможно. Вы его хоть как отменяете, только дядя и тетя вместе могут производить детей. Только дядя и тетя вместе могут любить друг друга так, как того хочет Бог, потому что они разные совершенно. Сколько бы дяди и дяди не напрягались, и тети с тетями не напрягались, это перверс по-немецки называется, это не будет то, что задумал Бог. Сегодня они приняли закон, что может быть для всех это. Вы хотите, вы можете на 12-летней девочке жениться. Они одним законом полностью разрушили все законы в Германии, которые только есть, как моральный кодекс Германии. Одним постановлением. Конечно, сейчас будут в Конституционный суд обращаться, и люди пойдут и будут подавать жалобу, чтобы отменили этот закон. Что, представьте, жалобу на правительство будут подавать. Отмените, пожалуйста, закон, который правительство приняло, потому что он неправомерный. Это друзья мои, не переживайте. В сентябре будут выборы, и следующее правительство все сделает так, как надо. Закон Бога никто не может отменить. Однако формы исполнения закона изменились, особенно церемониального. Чтобы в этом всем разобраться, необходимо вникать в слово, прилагать усилия и время, и быть готовыми к переменам. Посмотрите, не просто вникнет, прибудет в этом законе, останется где-то или будет всегда находиться рядом. Это слово используют, когда говорят, вот он всегда со мной рядом, вот этот прибудет в законе, я буду жить этим законом. Я буду в нем находиться, он будет всегда рядом со мной. Другими словами, позволит закону сопровождать свою жизнь, быть основанием для принятия решений. Результат? Блажен будет. Бог через Якова указывает нам на то, что только такое отношение к закону Бога будет создавать внутри нас, в нашем сердце, истинный мир. Шалом. Блажен, греческое макариус, не подвергающийся внешним нападкам, счастливый, довольный, радостный. Еврейские эквиваленты этого слова – шалом и эшер или ашер. Благословен, блажен, счастлив. А шалом – говорящий о внутреннем мире. Хотите испытывать внутренний мир, быть блаженными, счастливыми людьми? От моего отношения к закону будет зависеть мой внутренний мир, мое внутреннее состояние. Я уже как-то говорил, по-моему, уже много лет назад, не помню, как один пастор рассказывал, как он стоит перед церковью и знает, все, кто идут в церковь, читали утром сегодня Библию или не читали. По их выражению лица. Если идут сморщенные, все насупленные, значит, не читали. Если идут радостные такие, значит, читали. Он говорит, почти всегда срабатывает. Идет какой-нибудь такой, что, как дела? Что ты сегодня читал? Ничего. Понятно, оно и видно. Оно будет преображать нас, оно изменяет нас, оно доставляет, он блажен будет, этот человек. Его внутреннее состояние невозможно будет через обстоятельства нарушить. Обратите внимание, что такое состояние возникает в человеке не в результате понимания им истин Священного Писания, а в результате исполнения понятого, блажен в своем действовании. И дальше он говорит, препятствие на пути к исследованию закона – самоправедность. Это страшная вещь, самоправедность. Другое слово для него есть фарисейство, которое говорят. 26-27 стих. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие, чистое непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира». Интересно, рассказывает мне, как мне надо исследовать Писание, как к нему относиться, оно должно во мне прибыть, мне надо вникнуть в него, я буду счастлив и блажен, и потом вроде бы вообще, вот как вам кажется, оно сходит? Но мне кажется, оно вообще не по месту здесь, что сейчас стоит. Все, я все понял, я радостный. Он говорит, ну-ка иди делай. А как делать? А вот пример первый. Прочитал и понял, что ты прав. Самоправедный. Посмотрите, как начинается. Если кто из вас думает, что он благочестив, богобоязненный человек. Если я уверен в себе, что я благочестив, могу я согласиться, что я не прав? Но если я прав, как я могу быть неправ? Это же невозможно. Смотрите, если я уверен, что только я правильно поклоняюсь Богу, а вы придете ко мне и скажете, что что-то я неправильно делаю, как я буду реагировать на вас? Буду спорить и доказывать. Знаете, что я буду доказывать? Я буду доказывать, что вы не правы. А я прав. Говорит, один сказал, человек, шутка такая была, говорит, я никогда не бываю неправ. Никогда. Я всегда прав. А нет, один раз я был неправ, когда подумал, что я неправ. А так всегда я прав. Самоправедность – это страшная штука. Посмотрите, если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Если я говорю, что я верующий, а язык мой гуляет, я вот как сегодня Женя читала, могу этих осудить, могу тех в ад отправить, могу, ой-ой-ой, как она могла, ничего себе, вот эта сестра у нас, вот это дает. Все. Мое, представим, перед Богом ноль. Если мой язык автономно от моего сердца, раба, такого не бывает. Где-то, если я говорю, я правильно верю в Бога, а мой язык позволяет мне всякие вещи говорить, которые судят других людей и так далее, и так далее, и так далее. Или я неправильно верю, или у меня язык автономно от моего организма работает сам, не включая голову мою в это все. Как часто мы, убежденные в своей правоте, совершенно не собираемся вникать в закон, а читаем его своими очками, ублажая себя поверхностным пониманием Писания, не позволяющим закону реформировать нас. Закон будет всегда нас реформировать. Он никогда нам не даст сидеть в том состоянии, в котором мы есть. Он будет всегда изменять нас. Если я убежден в чем-то и собираюсь реформироваться, может быть, я правда убежден в правильности, ну, по крайней мере, выслушать других. Может, правда? Может, я ошибаюсь? Если кто из вас думает, что он благочестив. Благочестив – это святой, по-немецки в некоторых переводах написано «from», богобоязненный, находящийся перед Богом в правильном положении. Иов, про него написано, что он был благочестив. Непорочный, удаляющийся от зла. Помните? Справедлив. Многие хотят быть Иовами, но никто не хочет так страдать, как Иов. Посмотрите, какую первую проблему вскрывает здесь Яков – язык. Далее, всю дорогу он будет говорить о том, как наш язык либо разрушает все вокруг нас, либо созидает, либо проклинает, либо благословляет. Все послание, придите домой, если вы давно читали, прочитайте, что дальше здесь написано. Вторая глава, 12 стих. «Так говорите, так поступайте, говорите, язык». 14 стих. «Кто говорит?» Язык, 16. Если кто скажет, язык, 18. Но скажет кто-нибудь, опять язык. И всю дорогу немногие дело с учителями, согрешающие в слове, язык. И поехали. 5, 6, 8, 9, 10, 14. Язык, язык, не лгите. Везде, везде просите. Всю дорогу он говорит о языке. И он меряет очень просто. Если ты святой, благочестивый человек, я хочу с тобой пообщаться и тебя послушать. Как язык твой функционирует? Он сейчас созидает вокруг тебя или он разрушает вокруг тебя все? Бог даст, мы еще об этом с вами поговорим. Такие мысли о себе не помогут вникать в закон. Если я уверен в том, что я благочестив, я не буду вникать в него. Я буду с другим мотивом читать Слово Божие. Как часто те, кто привыкли спорить о правильном понимании Библии, на деле оказываются совершенно не способны ни к добрым делам по отношению к нуждающимся, ни к борьбе со своими грехами. Посмотрите, что здесь написано. Две вещи он говорит. Первое. Если ты благочестив, то это должны видеть не в том, что ты говоришь, а в том, что ты делаешь. И это деланное должно заключаться в двух вещах. Первое, 27 стих. Презирать сирот и вдов в их скорбях, видеть реально актуальную нужду и идти помогать, жертвуя собой. И второе, хранить себя неоскверненным от мира. Если я говорю, что я верующий, благочестивый, в правильном состоянии, праведный человек, нахожусь перед Богом, две вещи во мне должны быть видны. Если я вижу нужду, я иду ее и делаю, и пытаюсь ее помочь. Неважно, сколько мне это будет стоить, времени, денег, и всего, нервов и всего остального. И второе, я воюю со своими грехами. Вот оно, в чем благочестие проявляется. А не в том, что я говорю. Видите, как он, насколько практично Яков пишет. Однажды я беседовал с одним человеком. Этот человек мне пытался объяснить, что я не верю в полное Евангелие. Объясняя свое понимание, что его понимание полного Евангелия правильнее, чем мое. Мы с ним сидели, минут 40, наверное, разговаривали. В конце разговора он мне говорит: ты знаешь, я никак не могу справиться вот с этим, с этим, с этим. У меня вот здесь проблема, здесь проблема, здесь проблема, здесь. И там целый список. И вообще у меня жизнь. Это не жизнь, а уже чуть ли не ад какой-то там на земле. Я сижу и не пойму, говорю: ну подожди, так. Кто из нас полное Евангелие верит? Ты мне сейчас 40 минут объяснял, что ты веришь правильно в Бога. Все, что я сейчас слышу, это 10 минут, я таким верующим быть не хочу, как то, ты мне рассказываешь. Кто из нас полное Евангелие верит? А если я верю в полное Евангелие, значит, вот оно, полное Евангелие, которое здесь написано. Благочестивый человек, не пустое благочестие, а настоящее благочестие, чистое, непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира, замечать их, видеть их, этих людей, и самим бороться с грехами. Итак, формула счастья, которую рисует здесь. Кстати, он много формул всяких приводит. Не думаю, что он математик был. У него есть формула греха. Помните, мы с вами говорили, похоть, зачавшая, рождает грех, сделанный грех рождает смерть. Это похоть греха, это формула греха. А здесь формула счастья у него, посмотрите. Он говорит: прочитал, плюс вник, плюс понял, равняется, а плюс сделал, я неправильно написал, равняется счастливый. То есть формула счастья. Счастье это равняется. Прочитал, вник, понял, сделал. Это формула счастья. Мы же думаем, что счастье в том, если я буду жить, исполняя мои желания ради моего удовольствия. Бог же говорит, что настоящее счастье заключается в моем отношении к Его Слову. Вот здесь находится решение многих проблем наших с вами. Мое отношение к Его Слову. От Него будет зависеть, насколько я буду счастливый человек, насколько я буду жить на этой земле, невзирая на то, что происходит вокруг меня. Мне интересно было, мы сегодня про этот закон стояли перед собранием, разговаривали, и сестры такие спокойные, говорят: да, все равно же все происходит, потому что Бог делает. Бог хочет, поэтому эти законы принимаются. Будет этот человек... От того, что я буду сидеть и переживать, что этот закон приняли, ни закон не изменится, ни я, ни люди вокруг меня. Я могу сказать, что я думаю по этому поводу. И еще больше своим детям начать объяснять Евангелие. Потому что восьмилетний сын приходит ко мне и говорит: папа, ты слышал, какой приняли закон? 8 лет. Дяди теперь с дядями будут жить, а тети с тетями. Приехали. Понятно, что вот он стоит передо мной, и моя задача ему вложить теперь, что Бог по этому поводу думает. Но это никак не может отразиться на мне, на моем внутреннем состоянии, если у меня там Бог. Если я понимаю, как Яков пишет, если за каждой ситуацией стоит Бог, если все инициировано им, если испытания идут от Него, чтобы укрепить мою веру, сделать мое терпение совершенным. Радуйся. Пришли испытания, радуйся. Сейчас посмотрим. Сейчас верующие будут еще больше заметны. Чем больше страна принимает законов против Библии, тем больше и ярче будут видны верующие люди. Потому что они теперь будут высовываться, выпячиваться. Все погружают вниз, а они стоят. Их будет видно теперь. Сейчас вы будете разговаривать с людьми и будете слышать их отношение к этому. И что они собираются дальше делать. Родные мои, мы лишь только тогда будем счастливы в жизни, если будем относиться ко всему происходящему так, как того хочет от нас Бог. Так, как написано в Библии, так, чтобы люди, видя наши добрые дела, прославляли Бога. Я хотел закончить. Тут же рядом у нас пару страничек справа налево перелистнуть. Второе послание Петра, с 3 стиха большой отрезок прочитаем и с вами помолимся. 2 Петра, 1 глава, с 3 по 11 стих. 2 Петра, 1 глава, с 3 по 11 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славу и благодать, благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обещания, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старания, покажите вере вашей добродетель и рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпения, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Почему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Если я закрыл глаза, и передо мной будут показывать зеркало, какой толк от него будет? Тот закрыл глаза. Он слепой. Он сам себе сказал: я не буду смотреть, не показывайте мне. Я не верю вам, что вы мне говорите. Я не верю. Вот, между прочим, если я в зеркало смотрю, мне кажется, что я лысый. Если я голову трогаю, мне кажется, что у меня много волос. Зеркало говорит реальность, а не то, что мне кажется. Слово Божие говорит, что мы есть. И поэтому Павел обращается к нам и говорит: если вы любите Христа, ой, Яков, если вы действительно рождены свыше, если вы понимаете, что за всем стоит Бог, и у Него есть благая цель в испытаниях, идите к Слову Божьему, обращайтесь к Нему, и оно будет делать вас сильнее, радостнее и терпеливее. Пусть Господь благословит нас, а слава только Ему. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Господь, мы славим Тебя за Твою благодать. Благодарю Тебя, что Ты есть, что Ты оставил Слово Свое, и что Ты хочешь, чтобы мы относились к Нему так, как Ты этого хочешь, чтобы мы вникали в Него, чтобы мы прилагали усилия, чтобы мы пытались понять, разобраться, чтобы мы хранили Его, чтобы мы пребывали в Нем. И самое главное, чтобы мы исполняли то, что мы поняли, чтобы мы так жили, чтобы мы просто брали и делали, как написано, и все. Веря в то, что так будет лучше нам, будет лучше ближним и будет лучше Тебе. Мы просим Тебя, благослови нас не быть слушателями только, но быть исполнителями. Помоги нам, чтобы люди, видя наши дела, увидя то, как мы относимся к нуждающимся людям вокруг нас, и в том, как мы боремся со своими грехами, могли прославить Тебя, чтобы они могли сказать: да, это действительно верующие люди. У них истинное благочестие, вот этот страх перед Богом, богобоязненность. Благослови, Господь, нас жить так, как то есть написано, как мы читаем, чтобы мы, несмотря ни на что, были радостными, чтобы мы могли являть Тебя этому миру, чтобы Ты через нас был видим. Пусть Тебе будет слава одному, соли Deo gloriae. Аминь.